уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа к нам пришел сегодня Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Александр Вольфович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски, плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Александр Иванович, здесь возникает, правда, у многих наших слушателей вопрос, что будет с рынком труда в условиях того, что закрыты иностранные компании, потому что некоторые просто заморозили свое присутствие на рынке и вроде бы зарплату даже какую-то выплачивают людям. Какие-то компании говорят, нет, мы все-таки уходим. И вот считали ли вы, какое высвобождение трудовых ресурсов может произойти в связи с этим?
Ну, знаете, сейчас на российском рынке труда сложилась уникальная ситуация, которая была не характерна для всех предыдущих периодов таких, связанных с кризисом. Не для 2020-го, когда была пандемия, не 2014-го, не 2008-го, 98-го, угу, даже 95-го. Вот, здесь свои особенности. Есть положительная тенденция, которая позволяет стабилизировать занятость. Ну, так относительно положительная, да, потому что с какого ракурса на эту ситуацию посмотреть. Так. Дело в том, что у нас есть три проблемы, связанные, первое, с демографией, да, это сокращение количества молодых людей, которые уходят на рынок труда. Соответственно, чем меньше молодежи, тем меньше давление на рынок труда. Угу. Соответственно, на... А оставшихся там перекладывается нагрузка. Да, поэтому даже сокращение здесь можно нивелировать за счет перехода на новые рабочие места. Второй момент – это снижение количества лиц, приезжающих к нам из ближнего зарубежья. Вот, у нас в результате вот ковидной ситуации, ну, вообще как бы конкуренция за мигрантов, где-то порядка 1,5 миллиона человек не доехало в прошлом году, соответственно, это тоже открывает возможность трудоустраиваться на те вакансии, которые они занимали. Кстати, так сказать, хочу сказать сразу же, если кто-то из наших слушателей подумал, ну, это вот о рабочих местах, связанных там с метлой, совком, ничего подобного. Да? Дело в том, что у нас длительное время мигранты присутствуют на рынке труда и занимают самые разнообразные ниши, в том числе высококвалифицированные работники из них получились. Это и сварка, например, да, это и строительные специальности, и даже работа на крупных промышленных предприятиях.
Я думаю, что медицина тоже.
Ну, да.
В меньшей степени, но есть, ну, все равно.
Да, да, да. Ну, медицина вообще у нас традиционно дефицитная с точки зрения трудовых ресурсов. Угу. Отрасль, там всегда людей не хватало, не хватает, и в ближайшее время будет не хватать. Ровно как и, например, образование. Да, поэтому существуют программы привлечения, в том числе, лиц из сопредельных стран, особенно если речь идет о сельских регионах. Вот. И, естественно, третий аспект тоже, к сожалению, так сказать, связан с пандемией, там тоже не очень благоприятный. Это высокая сверхсмертность лиц в трудоспособном возрасте в результате ковида. Вот. Это тоже, так сказать, вот, скажем так, сократило количество рабочей силы на рынке труда, с одной стороны, с другой стороны, опять же, снизило давление на рынок труда. Поэтому, например, мы не видели в начале вот, периода санкций, да, такого масштабного, вообще роста безработицы. Вот. То есть вот эти аспекты позволяли, так сказать, ей не расти. Потом на втором этапе стали действовать защитные меры, которые существуют в нашем трудовом кодексе. Это, в первую очередь, обязательство работодателя за 2 месяца предупредить о предстоящем увольнении, да, и выплатить 3 выходных пособия. Ну и плюс ко всему прочему, ряд компаний раздумывал, уходить, не уходить. Значит, и, соответственно, отправляли людей в простой. Ну вот что сейчас, да, потому что вот как бы все проговорили. Ну, первое, да, у нас отчасти, так сказать, западные компании передают свой бизнес местному менеджменту. Либо продают новым собственникам, либо, так сказать, вот переход менеджменту. Это такая интересная ситуация, это когда компания уходить не хочет, но в силу политических обстоятельств должна...
Они должны светиться.
Они должны светиться. В этом случае вот происходит переуступка прав с значит, опционом обратного выкупа. По сути, ничего не меняется, да, ну, выиска поменяется, да, там, как бы, поменяется рекламная политика, но, тем не менее, так сказать, вот, номенклатура производимой продукции, конечно, так сказать, сохранится рабочие места. Тяжелее, конечно, ситуация у нас с двумя секторами экономики. Эта проблема касается секторов, работающих в сфере услуг. Развлечения. Почему? Потому что, к сожалению, вот в период, начиная с марта месяца, резко выросла инфляция. Инфляция повлияла на реальные доходы населения. Естественно, в этом случае население начинает экономить на покупках товаров долговременного пользования и, в первую очередь, отменяет приобретение, так сказать, вот развлечения, да, то есть сосредотачивается на экономии. И вот сейчас основной удар, это приходится как раз по тем секторам, которые я назвал, да, это вот кинотеатры, раз, да, то есть это не только, так сказать, проблемы, связанные с контентом, да, которого, так сказать, нет.
Это просто, что объеме, не идут.
Ну, в том числе, туда, так сказать, да, проще там дешевле, так сказать, заплатить за там YouTube, да, так сказать, там посмотреть, либо вообще не платить, да, так сказать, параллельный такой импорт.
Тоже
такой
тоже может,
да,
быть, да.
Конечно, да. Тем более сейчас никто не осудит. Вот. Второй момент, это, конечно, так сказать, сокращение услуг в области, например, так сказать, спорта.
Ну, фитнес-клубы,
да, бассейны, да, да, бассейны, да, так сказать, вот это, конечно, проблема будет для туристического бизнеса, потому что цены на перевозки тоже возросли. Вот второй сектор — это транспорт. То есть в связи с тем, что нам для грузоперевозок закрыли, например, западное направление, то, соответственно, так сказать, все фирмы, которые занимались логистикой поставок комплектующих, там, тех же самых товаров, да, вот, а в основном-то их возили на фурах, потому что закупали не очень большие партии, и дешевле было везти, так сказать, автотранспорт. Ну, к сожалению, этот автотранспорт встает. И, естественно, так сказать, с этим связана в том числе логистическая система, да, это хранение, да, и распределение товаров, поэтому здесь есть определенные проблемы. Вот, в зоне риска остается у нас производство автомобилей. Дело в том, что, несмотря на то, что длительное время, так сказать, занимались локализацией производства, но все-таки вот полноценной абсолютной цепочки не смогли выстроить, ну, там есть объективные, субъективные причины, но понятно, почему. То есть, например, если это говорить о Мерседесе, там у него миллион деталей, да, то есть, вот все миллионы деталей никто никогда не производит, поэтому всегда существовала, так сказать, вот эта такая крупная кооперация. Ну, вот, поэтому, естественно, сейчас вот у этих заводов временные трудности, если они смогут договориться с китайскими, так сказать, производителями, то современный завод, на самом деле, перестроится, да, его компьютерные мозги, потому что функционал-то один и тот же, по сборке,
это,
да,
не сложно,
это несложно, да, ну, относительно не то сложно, но все равно будет перерыв, и, соответственно, те предприятия, которые так или иначе связаны с этим производством, это, как правило, так сказать, на одно рабочее место в системе производства автомобилей, это 4 рабочих места сопряженных, вот, ну, потому что, так сказать, это и металлы, это и краска, это и стекло, это и резина, так сказать, вот, ну, там масса других комплектующих, которые у нас уже производились. Вот. Есть проблемы там у стекольной промышленности, но там в большей степени, так сказать, это связано даже не с освобождением, а то, что у нас до 30% бизнеса было связано с зарубежом. То есть мы поставляли, так сказать, в том числе автомобильное стекло, стекло для, значит, окон, да, то есть вот своим стеклом снабжали европейские окна, ну, да?
Да.
Вот, да, да. Это производство тары. Бутылочные, да, так сказать, стеклотары, там, то есть там как в Европе уже дефицит в этой части, но, тем не менее, так сказать, это тоже
но,
для нас ударило.
Александр Львович, а как специалисты, вы оцениваете, что текущая ситуация показывает крайнюю неустойчивость рынка труда, потому что он изначально был очень таким нестабильным, или все-таки это естественный процесс, и действительно потребуется время для перераспределения логистических цепочек, но можно все это вернуть, в общем-то, в понятные рамки?
Ну, я начну с того, что любой экономист вам скажет, что кризис – это всегда нестабильность. Да, поэтому,
это правда.
Да,
это возможность, да, или гибель.
Ну, да. Вот, и там все действительно правильно, так сказать, там дорожка направо, дорожка налево, да, вот посерединке не удастся, да, там постоять. Поэтому, собственно говоря, мы должны понимать, что по мере, так сказать, вот восстановления цепочек, да, или замены, так сказать, поставщиков, значит, вернуть занятость к тому уровню, который был там до периода, так сказать, вот этих санкций, ну, не составит труда. Там в большей степени даже будет проблема, так сказать, дефицита рабочей силы. Конечно, конечно. К сожалению, так сказать, мы уже длительный период времени находимся в этом состоянии. Ну, чего греха таить, у нас страна-то огромная, да, 140 миллионов населения очень мало.
Но эти люди, вот здесь вот тоже важный, как мне кажется, вопрос. Здесь действительно вопрос в том, что у нас до конца невозможно посчитать трудовые ресурсы. Или, знаете, эту теорию Кордонского, что у нас там в гаражной экономике, в теневом секторе, там до 30 миллионов человек, в общем, задействованы, поэтому сложно понять, какая у нас безработица в принципе.
Ну, первое, так сказать, это из области, знаете, так, такого заговора, да, потому что есть не просто, так сказать, простые, так сказать, способы учета, да, там, то есть, да. Там трудовой договор, да, так сказать, отчисление в пенсионный фонд, и вот тогда понятно. Нет, ну, понимаете, любой экономист использует в том числе сопряженные, так сказать, расчеты, да, которые позволяют вам сказать, что там, что происходит. Кстати, так сказать, вот к слову пришлось, да, вот у меня как раз одна из моих аспиранток писала работу на эту тему, там, поэтому там 30% нет. А вот сразу могу сказать, что использовали мы разные методы, где-то порядка, так сказать, это, ну, вот в экономически благополучной ситуации мы считали, да, ну, это где-то в пределах 24%. При этом специфика этой экономики, мы ее называем, так сказать, она не гаражная, да, потому что кто-то в гараже работает, а кто-то не в гараже, а в вполне себе благополучных цехах, только просто, так сказать...
Без договора.
Без договора, да. Вот, кто-то даже на предприятиях крупных, да, вот через частное агентство занятости, да, так сказать, там тоже там такие разные хитрости бывают, да, так сказать, вот, пожалуйста, неформальная или гаражная экономика, вот ее как называть, это те люди, которые работают нам через платформы, там, ЮДО, Профи.ру, так сказать, и так далее,
у них тоже
нет таких договоров, вот, поэтому вот... Общий сектор там неформальной занятости, это где-то 24 миллиона человек. Ну, для 71 миллиона рабочей силы, так сказать, это, конечно, многовато, но не забываем о том, что часть из них имеет трудовые договора, то есть они как в подработку идут, то есть, вот, например, те же самые таксисты. У него есть там, например, может быть, трудовой договор там, в какой-то компании, да, а параллельно, так сказать,
свободное он еще, время он там еще дорабатывает.
Да, да. Так же, как и те же самые, так сказать, сети доставки. Угу. Да, то есть такая же ситуация.
Наши слушатели тут спрашивали, говорит один, Алексей пишет, что я работаю в сфере строительства, линейный персонал 95% это мигранты из Средней Азии, с российским паспортом работать на стройку не пойдут. А с другой стороны, обладатели российского паспорта на это скажут, а на стройке мне предложат кабальные условия и вообще все не так, и притесняют русских работяг.
Ну, почему, так сказать, вот такое отношение, понятно, да, потому что любой работодатель, который использует рабочую силу, да, в массовом порядке, стремится на ней сэкономить. Да любой, да, так сказать, вот это как вот к российским...
Чтобы корова давала
да,
больше,
да,
молока,
там, больше молока,
понятно.
Да, 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 да. Это закон Простоквашино, да? Вот. Поэтому надо понимать, что почему предпочитают мигрантов? А, они, в отличие, так сказать, от наших, готовы работать, значит, ну, не скажу 24 часа в сутки, но где-то уже близко к этому, так сказать, показателю, да, без выходных, потому что они приезжают сюда.
Только работать.
Да, только работать, да, то есть они здесь экономят на всем. Вот, но я могу сказать, что рынок-то мигрантов очень сильно изменился. Если еще там в середине 2000-х годов можно было там нанимать мигранта за 20, за 30 тысяч, то сейчас, так сказать, вот мигрант, которому вы предложите там меньше 50, да, там, может вас поругать за это, не согласиться, да, но, ну, например, на московских автомойках там до 120 тысяч рублей в месяц просит мигрант в качестве заработка при четырех выходных, да, то
есть при четырех выходных,
да, оплачиваемых, круто. Причем, круто. Да, причем оплачиваемых. Поэтому они же тоже себе цену там как знают. Бы знают. Угу. Но да, у них есть преимущество. Там, значит, понимаете, так сказать, вот более четко подчиняется дисциплине, да, то есть вот готовы там, как я уже говорил, неурочной работе.
Им не нужен соцпакет, здесь
да,
нет
да,
детей,
да,
не нужны
да, выходные. Да, они готовы жить вот на стройке, да, то есть они же, собственно говоря, и в эти условия-то едут изначально, да. Вот, а у нас система, так сказать, нашего мироощущения, я имею в виду граждан России, она уже другая. Да, она сложилась из того, что мы понимаем, что такое качество жизни.
Но это и неплохо,
да,
согласитесь.
Да, конечно, конечно, конечно. Вопрос в другом, что сегодняшним, так сказать, работодателям придется вот оказаться на перепутье, да, то есть вот в серединке-то не получится. Дело в том, что мигрантов становится меньше. В силу и демографических причин, потому что то уровень рождаемости, который был, так сказать, даже в конце 90-х годов, да, то есть уже там в Средней Азии нет, давно уже нет. Они так же, как и мы, двигаются к классической семье, там два человека в лучшем случае, я два ребенка в лучшем случае. Вот, ну, понятно, то есть экономическая жизнь, она, так сказать, переламывает, в том числе культурные традиции. Это раз, а во-вторых, так сказать, за эту рабочую силу конкурирует Ближний Восток и Азия Юго-Восточная, потому что ищут они себе занятость и не в Китае, как кому-то может показаться, а в первую очередь в Южной Корее, Японии. Там тоже недостаток рабочей силы, да, и, кстати, так сказать, та же самая ситуация, там южные корейцы...
Хотя про Китай, казалось бы.
Да, южные корейцы не хотят работать вот так же, как и, значит, мы там на стройках, да, то есть вот предпочитают, так сказать, более интеллектуальный, более комфортный труд, вот, и, конечно, так сказать, они ищут возможности движения в сторону европейских стран, да, то есть есть случаи, когда и в Америку едут, да, поэтому это серьезная конкуренция. И, соответственно, это будет давлеть и на наш рынок труда, заставляя работодателя пересматривать свою политику.
Но интересно, что работодатели, скажем так, не стремятся пересматривать, потому что на любое предложение вон там очередь. Вон там очередь, уже она там начинается, не знаю, с границы областей примерно, московской там и еще какой-нибудь. Но возникает другой вопрос. Высвобожденные кадры. Казалось бы, можно же приглашать людей действительно не на тех условиях, на которых приглашают мигрантов. У нас, например, как мне кажется, очень много охранников. Это взрослые, это взрослые, молодые люди. Одно дело, какой-нибудь пенсионер из МВД, да, вот ему надо там на пенсию, чтобы внукам конфет купить. Я понимаю прекрасно, все, это было в Советском Союзе и так далее. Но когда это здоровый молодой парень, 25-30 лет, и вот он работает две недели через две недели, получает какие-то копейки, и в итоге, значит, он бы мог больше пользы привести, даже если бы вахтовым методом, например, где-нибудь на Таймыре работал, правда. Но нужно же для этого, он говорит, а я хочу соцпакет, а я хочу выходные, и не получится уже так, что вот тебе стройка, вот здесь и спи. Как меняются, и от чего зависит, что работодатель, в конце концов, соглашается на эти условия?
Евгения, дело в том, что, во-первых, мы вот в 2021 году видели, так сказать, интересное явление, да, резко выросла заработная плата в строительстве, именно вот из-за дефицита мигрантов. Если там она была до ковидного периода, там в среднем, ну, это не больше 40 тысяч, да, то уже к середине 2021 года там средняя заработная плата выросла до 70 тысяч рублей, так сказать, и продолжила расти. В сельском хозяйстве, да, вот сезонная работа, казалось бы, да, они всегда слабо оплачивались. Там с 30 тысяч, да, крупные агрохолдинги готовы были платить 50-60 тысяч, то есть тоже в два раза выросла заработная плата. Поэтому это как бы неизбежный процесс, никуда от этого не денешься, так сказать, придется с этим считаться. Либо второй вариант, да, повышать производительность труда, замещать людей, так сказать, технологическими решениями, там, роботами теми же самыми, да, то есть вот создавать автоматизированные системы. Но это дорого, и долго. Это не решение одного дня, поэтому всегда идет комбинированное такое решение, да, то есть вот, ну, возьмите это же те же самые агрохолдинги, раз о них заговорили, вот еще традиционно, так сказать, вот в советского периода времени стандартный, ну, как бы кооператив, да, вот колхоз-совхоз, да, это были там 200 человек работников, да, там, условно говоря, обслуживали там, ну, 5000 стада какой-то там свиней. Сейчас таких просто, так сказать, агрохолдингов нет, да, там 100 тысяч голов, да, но обслуживают уже не 200 человек.
Ну,
да,
понятно, сказать, конечно.
Там 20 30 человек, потому что все автоматизировано, да, пожалуйста, так сказать, тоже происходят такие интересные вещи, да, там есть примеры, когда поля уже обрабатывают беспилотные, значит, комбайны, да, вот, это тоже ответ на вот этот дефицит рабочей силы. Ну, вы, кстати, интересную тему-то ведь затронули. Дело в том, что у нас еще со времен Советского Союза, да, так сказать, сложилось представление, что, ну, рабочая сила, так сказать, это не то, о чем должен работодатель думать. Вот она всегда есть,
Вот,
либо государство спланирует, там, по распределению пришлет, кстати, поэтому постоянно мы возвращаемся к разговору, а давайте распределение вводить, да, так сказать.
Для бюджетников,
студентов. Вот, это же все от, что называется, той истории. Вместо того, чтобы конкурировать за высококлассных специалистов, да, условиями труда, ну, значит, предпочитают, вот, знаете, такие, так сказать, эти истории, там, лишения права, так сказать, юрий в день уйти от работодателя, да.
Да,
вот. Не перспективно, в принципе, да, потому что это неэффективный труд, никуда от этого не денешься. Вот, поэтому здесь нужно, как бы, так сказать, понимать работодателям, что другого пути, как повышать уровень заработной платы одновременно с ростом производительности труда и социальных гарантий пакета нет. Вот никуда ты от этого не денешься. Ну,
вот. И как ты не называй работника своему рабом, так он рабом откажется,
да,
быть, в конце концов.
Да, конечно, конечно. А потом, понимаете, современная система – это открытая система, да. Почему люди, так сказать, вот так болезненно реагируют на плохие предложения работодателя? Вот вы привели пример охранника, да?
Да.
Помнится, у меня разговор был там с охранником как раз, значит, университета. Вот, я его спросил, говорю: Володь, что ты тут сидишь-то? А он сам из Ивановской области, вот, человек, который закончил, так сказать, как ни странно, прозвучит вуз, да, то есть у него инженерное образование. Я говорю: ну, там же есть у тебя заводы, так сказать, вот такие-такие-то. Значит, на что последовал ответ? Ну, просто, знаете...
Неохота?
Из области физики. Это закон сохранения энергии.
Я поняла,
да, кажется, да. Он говорит: ну, понимаете, говорит, вот я здесь вот сижу, да, там, значит, да, там охраняю шлагбаум, да, вот, а, значит, я получаю там, так сказать, он где-то порядка 40 тысяч, что ли, в месяц получал, работал, кстати, вахтовым методом. Вот, мне предложили работу там на текстильном комбинате, предприятии, да, так сказать, вот там инженером смены, вот, забыл, так сказать, вот это название его должности, ну, смысл такой, да, так сказать, вот командовать сменой. Он говорит: ну, вот мне предложили 40 тысяч, да, то есть это каждый день 8-часовой рабочий день, так сказать, это ответственность перед начальством, за людей, там, и так далее, и тому подобное. Он говорит: мне это зачем?
Что париться-то?
Да, париться, да. Понимаете? Вот с одной стороны, вроде бы у него образование, жалко, что он его, что называется, выветривает из своих мозгов, ну а с другой стороны, осудить его вот с точки зрения рациональности его поведения просто невозможно, да, потому что он четко, так сказать, определил. Вот,
комфортно здесь, то зачем я пойду туда?
Да, то есть вот если...
А реализация? Ну, простите, Александр Львович, да ладно?
Евгения, вот, да, вот только сегодня как раз на эту тему с коллегами, с коллегой разговаривал, да, там, случайно совершенно, так сказать, то сами подняли эту тему. Надо просто понимать, что вот есть теория Маслоу, да, так сказать. Вот,
пирамида.
Да, пирамида Маслоу, да, значит, которая, так сказать, ну, пирамида – это визуализация его теории. Смысл очень простой. А пока не удовлетворены базовые функции человека, да, так сказать,
ну,
это
согласна,
кушать, да, пить, есть, там, значит, вот для молодежи это получать эмоции, да, развлечения, соответственно, квартира. О всем остальном говорить бессмысленно, да, так сказать, самореализация – это вообще удел, так сказать, очень высокоинтеллектуально развитых людей, да, то есть вот и предполагать, что большинство людей будет сосредотачиваться вот на этой альтернативе, там, духовно развиваться, да, так сказать, вместо того, чтобы решать проблемы текущего дня, ну, это бессмысленно и глупо, на это надеяться.
А почему или-или? Ну, когда у кого-то же совпадает.
Ну, так сказать, вот да, но только не забываем о том, что на определенном базовом уровне должны быть возмещены вот эти потребности.
Я поняла вас, Александр Иванович, здесь просто важно, знаете, у меня еще параллель почему-то с медицинской сферы возникла. Я читала там многие паблики врачей и так далее, и мне пришла в голову мысль, что как раз есть определенное лицемерие со стороны функционеров от здравоохранения, которые на любые, как бы, претензии врачей по внеурочной работе, по сокращению какого-то премиального фонда и так далее. Он говорит: ну вы же клятву давали. Это лицемерие. То есть, да, врач реализуется, он спасает жизни, он и так далее. Поэтому ему надо платить 23 рубля, ну, что-то подобное. То есть здесь как бы, ну, такой процесс сложный.
Да, это вспоминается, так сказать, значит, такая притча, да, которая вполне возможно была в жизни. Да,
давайте после новостей мы ее расскажем.
Хорошо,
да,
хорошо.
У нас новости. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Потом еще про новые профессии поговорим обязательно.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгений Волгин, Александр Сафонов. С нами профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Да, вы хотели по поводу рынка труда, да, плечо.
Вот как раз, когда речь шла о врачах, да, почему так мало платят, да, в свое время к Сталину пришли просить повышение заработной платы. Да, угу. И вот там были две категории, за которых попросили, да, это учителя и врачи. Да, вот учителям он, так сказать, решил поднять заработную плату. Когда его попросили врача, как его стали просить за врача, он сказал: врача всегда народ прокормит. То есть, понимаете...
Что как бы сами договорятся между собой, понятно.
Это, кстати, одна из причин, почему, собственно говоря, мы сталкиваемся с ситуацией, да, когда, так сказать, вот появляются вот такие вот такого рода оформленные, неоформленные просьбы. На самом деле, так сказать, это серьезнейшая проблема, там, за требующая вообще отдельного разговора, так сказать, что касается здравоохранения, да. Угу. Дело в том, что это действительно очень перспективная профессия, да, вот недавно, так сказать, как раз я делал там анализ рынка труда в странах ОСР, да, и у нас. Например, в области здравоохранения. Вот не поверите, но в Норвегии 29% работающих связаны так или иначе с системой здравоохранения долговременного ухода.
29%? Ничего себе.
Да, то есть это современное качество жизни, да, связанное с тем, что необходимо обеспечивать здоровье населения, и плюс еще ко всему прочему, так сказать, заботиться о стариках, угу, приводит к такому вот росту. У нас, к сожалению, так сказать, значительно ниже. Да, количество занятых в профессии, по сути, вот на протяжении там, с 90-х годов до текущего дня там ничего, ну, не растет, да, так сказать, вот средняя цифра стоит стабильно. И одна из причин, так сказать, в том числе, это низкая заработная плата при очень высокой ответственности и нагрузке. Я уже не говорю о том, что это крайне сложная профессия, а вот ее надо, так сказать, осваивать не просто там, 4
всю
года,
жизнь,
да,
да. Всю жизнь надо,
да, вот она, да, действительно требует, так сказать, постоянного совершенствования. То есть, угу. И почему до сих пор там роботами не заменили? Да, потому что невозможно, потому что это опыт, это искусство, значит.
Конечно,
степени.
Конечно. Но хорошо, а про сдерживание рынка труда, есть ли такие данные, что, помните, вот этот первую волну в 2 месяца, март-апрель, утечка мозгов из IT? Говорили, даже условно уезжали люди, у которых условный Google давал оффер когда-то, но они работали здесь, потому что им нравится, и тут по каким-то они причинам уехали. Сегодня у «Коммерсанта» была статья, согласно которой, что, значит, власти пытаются ограничить отток авиакадров за рубеж, то есть, видимо, иностранцы предлагают российским пилотам работу, но «Росавиация» не подтверждает их лицензию, поэтому они не могут. То есть есть как бы подозрение на искусственное сдерживание оттока с рынка труда. Вот вы видите опасность в утечке кадров из России?
Конечно, конечно. Во-первых, надо понимать, что мы уже проходили несколько таких циклов, связанных с потерей
кадров,
и даже не столько в физическом плане, сколько, так сказать, в когнитивном, я бы сказал, да, то есть это профессиональных навыков. То есть вот в 90-х годах, когда начали останавливаться заводы, да, там, пароходы и так далее, и как бы, так сказать, вот превалировало такое мнение либерального экономического уклона, там, типа рынок там сам все отрегулирует, все, так сказать, вот растает на свои места, да и вообще, зачем всем заниматься, так сказать,
государство,
вот,
там, да, если оно само.
Продадим там, ну и купим, да, то, чего нет. Вот, и последствия мы до сих пор глотаем, значит, вместе с горькими слезами. Дело в том, что когда заводы встали, у людей не было заработной платы, так сказать, не заботились о том, чтобы сохранить этот трудовой потенциал, они ушли из отрасли, ушли, так сказать, в другие сектора, где вот как раз мы там этот кейс обсуждали, проще. Закон сохранения энергии.
Конечно, да? Охранникам проще, да, там, там работать не надо.
Да, охранниками, продавцами.
Нет, там, продавцы сложновато.
Ну, вы знаете, сложновато, да, так сказать, но все-таки согласитесь, что работник, который стоит у станка, да, и точит сложную деталь, это более сложная профессия. Вот, и когда экономика стала подниматься, в начале 2000-х годов, особенно, так сказать, в рамках госзаказа по военно-промышленному комплексу, выяснилось, что кадров-то нет.
И школа-то потеряна.
Да, 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 да. Ну, школа еще не успела там потеряться до конца, но, тем не менее, кадров вот не было. И мы фиксировали так называемое состояние двухгорбого верблюда. То есть есть небольшой, так сказать, горб. Это из молодежи, которая ну, готова прийти в профессию, уже не в том объеме, как это было ранее. И, значит, как бы, что называется, провал средних поколений, который как раз и формирует эту школу, взаимосвязь, да, так сказать, старшего поколения с младшим, потому что они уже опытные, да, и могут...
Натаскивают молодежь.
Молодежь и сами еще набирают, так сказать, этого опыта, да. И вот старшее поколение, причем приглашали, так сказать, работников в возрасте, извиняюсь, там, так сказать, 60+, да, то есть до 70 лет работники.
Ну, если он в здравом уме, то почему нет-то?
Ну, да, так сказать, но это тоже, как бы, вы понимаете, фатальная ситуация. Если он уходит, уже все, замены нет.
Да, замены нет, и все, и
да, он теряется. И не успеет подготовить в таком количестве. Поэтому сейчас крайне важно государству, сосредотачивая свою политику экономическую, так сказать, на решение сложившихся проблем, видеть эту ситуацию. То есть не допускать того, чтобы были массовые увольнения, раз, да, во-вторых, так сказать, не допускать того, чтобы были административные отпуска. То есть важно ведь не просто формально сохранить занятость, а чтобы у людей деньги были.
Но, Александр Иванович, а вам не кажется, что государство, ну, скажем так, задумывается ли оно об этом, или действительно тоже у нас действует парадигма, а, во-первых, рынок все сам отрегулирует, и, во-вторых, люди никуда не денутся, потому что им деньги нужны?
Вы знаете, денутся, да, потому что это вот, это, я говорю, это вот миф.
Не крепостничество, да, же у нас здесь, в
конце концов, не просто не крепостничество, понимаете, так сказать, мы же ведь сформировали такую ситуацию, когда та же самая молодежь в начале там 2000-х, да, даже, так сказать, в середине 2000-х предпочитала, так сказать, искать занятость за рубежом. Надо не забывать о том, что вот как за наших мигрантов, вот это, родных, да, так сказать, из стран СНГ борются, так и за нашу рабочую силу, и за молодежь тоже борются. Да, сейчас вот есть обостренная ситуация политическая, но никто не отменял программ, связанных с приманиванием молодых талантливых людей.
Джонсон в открытую вчера сказал.
Ну, да, да, то есть, ну, он сказал, да-да. Но, ученые, понимаете, надо же глубже смотреть, да, так сказать, вот начиная там с середины 2000-х годов, так сказать, стали разворачиваться программы, пылесосы, я их так называю, так сказать, в сторону Российской Федерации. И они, в первую очередь, начинали с чего? Да? Предоставление, как ни странно это прозвучит для рыночных экономик, бесплатных программ профессионального высшего обучения. То есть, если ты знаешь английский язык или местный язык, все там, значит, ты, ну, при удачной сдаче экзамена здесь, ты принимаешься, особенно технические направления, бесплатно. Более того, так сказать, выяснялось, что там при очень хорошей успеваемости, там, значит, государство брало на себя, вот местное государство, да, расходы по проживанию, так сказать, то есть выплаты, по сути, стипендий. Для чего это делается? Да потому что там есть демографическая проблема, да, такая же, как у нас. Старение населения, только мы отстаем от этого состояния где-то лет на 10-15, да, но мы догоняем, да, у них он же кризис. Понятно, что иммиграция со стороны, так сказать, Ближнего Востока или, например, Африки, это не то качество, которое им нужно, да, с точки
там
зрения
человечества. Там на Вэлфоре условно все сидят, и, в общем-то,
да.
Ничего такого.
Вот, поэтому, так сказать, они сориентированы там на наших людей. И в этом контексте, да, вот, учитывая, так сказать, вот это глобальные виды конкуренции, да, причем, так сказать, надо вспомнить, опять же, талантливое высказывание Сталина, да, как ни прозвучит, это смешно, когда была, так сказать, реплика такая, так кадр решает все, так оно и есть, понимаете, поэтому нам нужно понимать, что нет политики занятости, да, вот в виде, так сказать, там безработица случилась, там пособие, так сказать, выплатили, да.
И все.
Значит, и все вот на этом. И еще общественная работа организовали, понимаете, это утрированное представление о том, что такое политика занятости. Политика занятости – это серьезнейшая, так сказать, интеллектуальная работа с пониманием всех рисков, которые возникают в разных ситуациях.
Но это фундамент экономического развития, как кажется.
Конечно, конечно. Да, это понимание, так сказать, того, к чему мы должны стремиться. Мы не можем и не должны строить свою политику на дешевой рабочей силе, бессловесной дешевой рабочей силе. Тогда у нас ни по какого качества и рост производительности точно не будет, да, и мы будем видеть вот этого дядю Васю охранника с инженерным дипломом, да, так сказать, охраняющего там шлагбаум.
Это, знаете, я как за ребенком в сад прихожу, и там есть женщина-охранница, вот, которые прям вот всех родителей знают и все, а есть и заменяющие, когда они в отпуске, мужчины. Ничего против не имею, но это очень странно, когда они тебя в лицо не знают, но при этом у него огромная дубинка лежит, и вот, ну, кого-то загонять эта дубинка, родителей, детей выгонять, ну, как-то диссонируй, в конце концов, может быть, тот самый человек вольготнее себя бы чувствовал действительно где-нибудь на вахте на Таймыре, вот правда. Но это мои личные отношения к этому. Алексей Иванович, а есть еще такой аспект, как молодые кадры трудовые. В плане того, что я читала некоторые аналитические статьи, может быть, это написали пожилые люди, но все-таки как будто бы молодые соискатели, которые только-только из вуза, хотят сразу много денег, и вот они при наличии культуры блогерства, ты сидишь и какие-то донаты получаешь, и, в общем-то, живешь роскошной жизнью в Эмиратах, и как будто вот некая леность есть у молодых людей. Зачем работать тяжело и много, если можно придумать какой-нибудь стрим и зарабатывать там не копеечку, а рубль?
Вот я хотя отношусь к москвичам, да, я всегда называю это комплекс москвича.
Какой? Много работать?
Нет.
Наоборот?
Много просить, ничего не делать. Вот. Понимаете, так сказать, это интересная аналогия, тоже приведу, да, вот из истории Соединенных Штатов Америки, когда там стартовал известный ситком «Друзья». Да? Угу. Многие молодые люди, которые смотрели, так сказать, вот эту историю, там, выданную с большим воодушевлением, так сказать, отнеслись как бы к вот показываемому как некому, скажем так, стереотипу. Что такое успешный молодой человек? Это который тусится.
Рантье.
Да, который ничего не делает.
Бабушка квартиру оставила.
Да, вот он живет там на Манхэттене, да, вот его там, да, значит, как бы, так сказать, все разговоры только вокруг того, что, так сказать, как там потусоваться, так сказать, и все, да, и вот видеоряд. Да, видеоряд, это кафе, так сказать, это вот неспешный пленэр такой-такой, да, то есть ни о чем.
Хорошо меблированная квартира.
Да. Понимаете, причем как бы и в нашей жизни, то есть вот и здесь то же самое, да, если мы посмотрим, да, так сказать, там какие-то воспитывающие мозги, да, так сказать, вот как бы информационные ресурсы, тот же самый YouTube. Кто, что такое успешный человек, да, для молодежи?
Который ничего не делает.
Который ничего не делает, который вот танцует, два прихлопа, два притопа, да, и там куча денег. И еще, кстати, так сказать, пиарится попутно нарушение правил дорожного движения, да, то есть вот...
Ну, подождите, но вся, как бы, представление о том, как правильно, оно не сводится к патриаршим прудам. У нас есть район патриарших прудов, но у нас есть район котельники, понимаете?
Слушайте, ну, это же реклама, это социальная реклама, да, то есть, которая создает стереотип.
К чему надо стремиться,
Понимаете, вот, ну, понимаете, я эту историю прохожу, так сказать, не только с точки зрения теоретической, но как папа практически. И вот у меня старший сын, когда его спрашивал, я говорю, Ваня, на кем хочешь быть? Он говорит, буду блогером. Вот, и когда мы там с ним поговорили, да, так сказать, вот, ну, я принципиально не додавлю на своих детей при выборе имени профессии, да, так сказать, пускай экспериментирует, но, тем не менее, так сказать, когда мы с ним поговорили, я ему объяснил, что за этим следует там вот такой-то объем работы, что интересный блогер, да, и я, кстати, ему предложил в качестве эксперимента, так сказать, вот, как бы, да, я говорю, заведи канал, так сказать, я его буду смотреть. Вот, значит, он несколько раз попытался, я сказал, неинтересно. Он говорит, почему? Я говорю, а потому что ты ни о чем не говоришь, да? Вот, ты делаешь то же самое, что другие. Вот это его заставило, как, вот, слава богу, он, правда, от блогерства сейчас отказался, но, тем не менее, так сказать, очень сильно погрузился в историю, да? То есть иногда он меня просто шокирует своими глубокими знаниями, да? Я считаю, что я достаточно хорошо ее знаю, да, так сказать, иногда он мне такой вопрос задаст, я думаю, елки-палки, откуда он эту информацию вытащил, да?
То есть, вот,
да, да, да. То есть, ну, как бы были его направлены усилия в нужные русла. Но это штучная работа, понимаете? А мы же, так сказать, в основном сталкиваемся с семьями, которым особенно, так сказать, детьми заниматься некогда. Да, и плюс еще ко всему прочему, так сказать, не забывайте о том, что... Вот вспомните себя, там, в возрасте даже того же самого детского сада, вот, о котором вы сказали, У вас же было, так сказать, представление, ну, или как бы свой фольклор, правильно, в этот период времени, да, так сказать?
В Люберцах свои... особенно да. Был фольклор у нас в 93-м году, ураган просто.
Свои рассказы, нет, вот, ну, самое интересное, что он, так сказать, передается с поколения в поколение.
А, да. Скорбаки рыбки, кстати, вот, да.
Ну, я в данном случае, так сказать, имею совершенно другое там вот... всякие, так сказать, присказки, так сказать, там, таракан, там, кто играет, помните, вот такие все эти вещи, да, ну, с небольшой интерпретацией.
Ну, то есть вы к тому ведете, как складывается социальная среда.
Да, вот она и есть социальная среда, понимаете, вот у них в этой социальной среде, так сказать, вот рождается определенный стереотип, а этому ничего не противопоставляется, понимаете, так сказать, вот ничего другого. Но, к сожалению, так устроена наша массовая культура, что вот показывать... В Советском Союзе, кстати, так сказать, показывали, да, там, почему хотели летать в космос, там...
Фильмы быть, научные, фильмы были, журналы.
Фильмы, да, и в том числе обычные фильмы, да, которые прославляли, так сказать, человека, да, там, как это...
Человек непафосно труда.
Позвучил, человек труда. Вот. И когда вот мы говорили в первом передаче, что не едут за туманом,
да,
потому что там денег было много, да, там люди знали, что в Москве ты можешь заработать среднюю заработную плату, ну, в начале 80-х годов, это где-то в районе 180 рублей, а вот если ты поехал, так сказать, на Дальний Восток, у тебя сразу коэффициент 2, это 360, а если ты еще, так сказать, вот вахтовик, да, там, то ты привезешь иногда... От 500 до 1000 рублей.
Но мы же тогда говорим, хорошо, если в этой логике, мы говорим про децентрализацию государства. Нет?
Не к знаете, этому ли нет. сводится? Здесь нужно понимать следующее. Во-первых, так сказать, все в один строй не загонишь. Да? То есть государство должно в данном случае, когда мы говорим о формировании рынка труда, понимать, что где его, скажем, усилия дадут максимальный, так сказать, эффект. Первое, да? Это доведение нормальной информации до ребят, да, о том, где можно заработать, да, что классно,
так.
Вот, и каким образом, так сказать, это потом реализуется там, в донаты, да, ну, уже, так сказать, реально, да, в деньги. Понимаете, вот, ну, первое, да, вот, опять же, так сказать, мало себе представляют, какие профессии есть. Да, вот,
какие будут еще?
Какие, ну, какие будут тут футуристы, так сказать, нам там, ну, бог знает, что расскажут, да, так сказать, иногда диву даешь, что он там выдумает, да, так сказать, там, значит, стюардесса, так сказать, с космического аппарата к Марсу, правда, не уточняю, что, так сказать, долететь до него нельзя, потому что, так сказать, вот радиация убьет все живое, но это бог с ним. Вот. Но в данном случае речь должна идти о том, вот как я видел, классная, так сказать, такая история, там, когда я задумался впервые о создании атласа профессии. Вот наткнулся, так сказать, был в командировке в Канаде, наткнулся на передачу, так листал просто, да, так сказать, что там будет интересно, соревнования лесорубов. Слушайте, это настолько было увлекательно, да, так сказать, как они там...
У нас есть, кстати, такие тоже соревнования водителей трамваев,
вот,
еще какие-то.
А вы видели их по телевидению?
Я их снимала, более того.
Я говорю, подождите, а я сейчас вот, Евгения...
Видела, но по городскому, правда,
вот,
по московскому,
нет,
да.
А это... Это чемпионат,
федеральный.
Чемпионат, да, так сказать, вот, ну, смысле, страновой, да, да, это прайм-тайм, это как НХЛ, да, так сказать, вот хоккей,
да. Я поняла,
да,
о чем речь.
Да, и это так профессионально выстроено, да, то есть это не просто, знаете, вот выполнение какой-то функции, да, если это не про World Skills, да, так сказать, вот, значит, где там что-то точат по заданию, да, так сказать, вот, нет, это про то, что... придает, так сказать, вот это шлейф такой, да, так сказать, да. Такой классный, да, так сказать, вот цимис, да, как говорят, да, иногда, значит, профессия, да, то есть вот представьте себе, так сказать, игра в футбол там на экскаваторах, да, так сказать, ну, вот понимаете, это не выкопать за короткий период времени какую-то там траншею.
В общем, это оформление именно вот этого маркетинга,
конечно,
нам не хватает,
конечно,
в профессиях,
конечно,
да?
Конечно, 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 в том-то все и дело, потому что, как правило, вот как раз в Советском Союзе мы вспоминаем, да, очень большое количество людей шло в профессию после появления вот этих фильмов. То геологами они хотели быть, да, то там летчиками, то космонавтами, то еще кем-то, да, потому что вот затрагивались эти, так сказать, душевные струны, да, и... Но здесь надо понимать, что сейчас мир, конечно, поменялся, да, то есть информации очень много, и просто, так сказать, вот одним фильмом ты ничего не поменяешь, да, так сказать, это системная работа, да, системная работа и со стороны, так сказать, масс-медиа, и со стороны там тех же самых работодателей.
А что... как говорить, Александр Львович, вот как раз в этой сцене у нас буквально просто полторы минуты остается, вот, как говорить с ребенком, вы подняли вопрос, как со своим сыном говорили, кем он хочет стать. А вот ребенок, там, он тоже там 14-15 лет, например, да, или даже больше, там, завтра в институт поступал, а я не знаю, куда, а что делать? Как говорить с ребенком на это? Как его на это направить? Когда это нужно делать?
Во-первых, так сказать, ну, как бы с ребенком нужно говорить всегда, да, но почему? Потому что что значит всегда? Это всегда, это значит, что вы предоставляете ему возможность освоить какие-то навыки, направления, да, навыки, угу, которые ему потом в будущем пригодятся. Да? Либо они могут быть универсальные, либо специфические. Да? То есть самое главное, чтобы выявить предрасположенность у него к этому. Или преодолеть страх. А второй момент, так сказать, это связано с тем, что дать массу информации по разным профессиям. Да? То есть вот найти вместе с ним источники информации, а иногда, может быть, повести на экскурсию, если есть такая возможность. Да? Вот, кстати, забыли об этом совершенно, что на экскурсии это сейчас на, ну, в большинстве случаев, так сказать, вот во многие как бы предприятия не водят. Да? Там и практика, так сказать, вот, производственная. А надо бы, там, да. Нет, понимаете? И чем шире вот эта история, тем она лучше. То есть у человека появляется, так сказать, разнообразие пониманий, и он последовательно тогда будет созревать к обдуманному решению в конечном итоге, так сказать, и будет в меньшей степени болтаться между небом и землей, между рынком труда, на рынке труда, между работодателем и бездельем, да, или служб занятости. Поэтому это очень важный, так сказать, аспект. И здесь, к сожалению, так сказать, роли родителей, да, вот, как бы заменить никто не может.
Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Александр Владимирович, спасибо, было очень интересно. Спасибо. Приходите еще. Далее рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь. В 10 утра в «Револьвере» встретимся.